Текст, который я хотел бы сегодня, чтобы мы с вами пообщались, поразмышляли, он звучит так. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Когда я готовился к проповеди, когда я узнал, что я буду проповедовать первое воскресенье в этом году, я вот столкнулся с такой дилеммой. Тема, в общем, и новогодняя близко, и рождественская близко, и еще и хлебопреломление. Я вот думаю, о чем бы поговорить, чтобы все эти три темы объединить, и они были актуальны. И я подумал поговорить о полноте времени для пришествия Иисуса Христа. Я сегодня предлагаю вам взглянуть на пришествие Христа, именно на время Его пришествия, со стороны не из Библии, а со стороны истории. Я очень надеюсь, я буду очень стараться, чтобы проповедь не превратилась в лекцию. Для этого я приготовил слайды, чтобы легче было запоминать информацию. Это, кстати, моя, наверное, первая со слайдами, поэтому если что-то я где-то запутаюсь, вы меня извините, конечно. Я надеюсь, что то, что я вам сейчас скажу, поможет вам понять, какому Богу мы на самом деле служим. Так, что это за график? Вам видно, да, что здесь нарисовано? Это шкала времени, да, ну, вспоминаем школьный курс, историю, шкала времени, а это население людей. Вот видите вот этот вот маленький такой вот непонятный, какая-то вот полосочка внизу. Чтобы вы понимали, да, то есть, я просто брал среднеусредненные данные, которые, в разных источниках по-разному говорится, сколько людей жило в определенное время. Вот смотрите, да, то есть... 4000 лет назад ученые говорят, предполагают, что на Земле жило около 7 миллионов человек. А это даже не Москва. Это, не знаю, 7 миллионов человек, да? Дальше. Это, да, до Рождества Христова. Видите, то есть вот крест, это просто для того, чтобы было понятно, ясно, вот где находится вот Рождество Иисуса Христа. 3000 лет, 14 миллионов. 2000 лет, 27 миллионов. Ну, это где-то Москва и чуть-чуть больше. Чтобы вы себе представляли, где-то вот в это время начинается уже история, которую мы читаем, да, то есть тут где-то ходит дед Авраама, вот он приходит в Ур Халдейский. Ну, чтобы вы понимали, в каком месте вот истории находится на данной позиции. 1000 лет назад, 1000 лет до Иисуса Христа. Это около 50 миллионов человек. Где-то в это время начинается это время судей. Вот только произошел исход из Египта. То есть время, когда вот... И вот смотрите, дальше мы, если посмотреть на график, видите, что идет резкий всплеск населения, практически удваивается. И где-то вот в это время, видите, я такую большую жирную стрелочку поставил. Отсюда я начну свой рассказ. Это время... 605 год до Рождества Иисуса Христа. С этим годом связана очень трагичная история для израильского народа. В этом году царь Навуходоносор, был такой царь, вот он решил захватить Иерусалим. И знаете, он в принципе это сделал, он добился этого. Иерусалим был захвачен, не разрушен, но захвачен. И огромное количество цвета нации израильской было уведено в плен. А среди этих пленников был молодой парень по имени Даниил. Вы, наверное, помните историю, да, когда он отказался есть мясо и был посвященный всяким этим богам. Да, и в результате Бог его благословил, и его троих друзей, и они достигли больших высот. И вот однажды, когда он находился при своем исполнении обязательств, которые он там выполнял, мудреца, прошел слух, что в принципе должны всех мудрецов казнить. Помните историю, почему? Навуходоносору приснился сон, а никто не мог его протолковать. Почему? Потому что никто не помнит, Навуходоносор забыл о том, что ему снилось. И вот Даниил рассказывает о том, что снилось царю. Да, вы помните эту историю, это был истукан, который символизирует царство. И в принципе все это, ну, то есть вот этот сон был пророческий, потому что так впоследствии случилось. Но знаете, что интересно? Вот я тут даже года, когда эти царства в определенном мере влияли на израильский народ. То есть они зарождались и умирали немножко не в те даты, которые здесь у меня указаны, но именно вот в эти даты вот эти царства влияли на израильский народ. И именно об этом влиянии мы сегодня будем с вами говорить. Смотрите, Вавилон. Что вы знаете о Вавилоне? Это был прекрасный, чудесный город, который немножко не попадает на картинку. Но, поверьте, картинка красивая, и город тоже был прекрасный. Вот, у него был царь Навуходоносор. Он, в принципе, был не родоначальником, но при нем Вавилон достиг своего могущества и пика. Я не буду пересказывать историю, я просто хочу, чтобы вы услышали интересную вещь. Помните, я начинал с того, что когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего в мир. Смотрите, интересный момент. Если вы помните историю израильского народа, да, Бог постоянно для израильтян говорил, что вы не должны смешиваться с другими народами, вы не должны служить ихним богам. Помните, да? И они постоянно смешивались и постоянно служили другим богам. И вот Навуходоносор был послан им как наказание. И Бог через Навуходоносора, воздействуя на израильский народ, готовил мир к определенному событию. Это вот тот вот на том нашем графике, помните, крест, когда придет Иисус Христос. Какие качества приобрел Израиль и через него и весь мир благодаря вот этим событиям? Навуходоносор пришел и разрушил храм. Не в 605 году, а чуть позже. И после того, как храм был разрушен, для евреев это была большая, скажем так, эмоциональная травма. Потому что они привыкли к тому, что вот есть храм, здесь сосредоточие Божьей силы и власти. И они даже, когда Навуходоносор окружил город, они говорили, слушай, пророк Иеремия говорил, что спасайтесь, идите к Навуходоносору, склонитесь перед ним, и будете жить, все будет у вас хорошо. Они говорили, нет, не пойдем. Вот здесь храм, чего нам бояться? И Бог делает следующее. Он допускает Навуходоносора, который разрушает храм. Что это дает? Вы знаете, вообще в древности, как правило, люди, боги, не люди, а боги, они принадлежали какой-то определенной местности. И даже когда какие-то народы воевали, да, то есть они как бы, получалось, что воевали между собой боги, ну, в понимании людей. Если вы помните, приходит к Иерусалиму царь, не помню имени, ассирийский царь, нет, ассирийский царь, который присылает своего начальника с письмом царю Езекии. Да, Синахирим, спасибо. И он говорит, там вот в письме есть такой интересный вот момент, что говорит, вот все эти боги пали предо мной. И ты, говорит, будешь по-прежнему служить своему богу? То есть показывает, что вот места и боги, они были связаны. И в понимании евреев то же самое происходило. То есть вот бог здесь, в Израиле, а там бога нет. И тут происходит что, да? Навуходоносор забирает их в плен. И вот смотрите, евреи, вот те самые грешные евреи, которые постоянно грешили, постоянно нарушали Божий закон, они вдруг поняли, ай, Бог допустил наказание. Они остановились, и они придумали синагогу. Синагога – это было место собрания их, где они читали Писание, где развивалась книжники, раввины, которые учили их. И самое интересное, ну, наверное, что нам стоит еще тоже отметить, то, что там, в Вавилоне, когда они были оторваны от храма, для них очень большое значение приобретают книги, Писание. И они начинают собирать пророчества, они начинают собирать Тору, начинают систематизировать все это. И вот именно в это время рождается канон. Канон Ветхого Завета, которым, в принципе, пользуемся и мы до сих пор. Вот те 39 книг, которые у нас есть, хотя они там у них были расположены немножко в другой последовательности, но тем не менее, вот именно вот в этот момент оно рождается. Смотрите, как интересно происходит, да, то есть, помните, да, то есть, когда начинается увеличиваться население Земли, Бог начинает свою работу. И начинает он работу с чего? Он подготавливает некоторые инструменты. Он подготавливает синагогу, книжников, которые будут толковать, и канон. Запомните, пожалуйста, это. Мы потом вернемся к этому, когда мы будем говорить о самом пришествии Иисуса Христа, о том, о распространении Евангелия. Потому что все эти вещи имели очень большое значение, когда Христос пришел. Дальше. Медоперсы, которые сменили после вавилонян. Они тоже создали очень великую культуру. И ключевым правителем был Кир Великий, который и захватил Вавилон, и которого, кстати, Исаия называет помазанником Божьим, потому что он отпускает израильский народ обратно домой в Иерусалим. Но знаете, как произошло? Бог послал Кира, а израильский народ был освобожден. Но в это время рождается такая интересная, как диаспора. Да, диаспора евреев. Знаете, что это такое диаспора? Это национальные группы, которые живут не на территории, вот, изначально исторической территории. И вавилоняне оторвали евреев от земли. Кир, хотя их и вернул обратно, но он позволил расселяться людям где, кому нравится. И огромное количество евреев поехало жить, куда им было удобно. Многие из тех, которые были пленены еще при ассирийском царе, еще лет 200 назад, они вспомнили о своих еврейских корнях и начали восстанавливаться. И знаете, что интересно? Ко времени Иисуса Христа евреев в Римской империи насчитывалось около 4 миллионов человек. Ну, достаточно много, это было где-то около 7% от всей Римской империи, населения всего Римской империи. Знаете, сколько из этих 4 миллионов жило, собственно, в Израиле? Всего 700 тысяч. Да, то есть это даже не половина, это всего лишь где-то седьмая часть людей. То есть вся остальная популяция евреев, они жили в диаспоре, были вот рассеяны. И недаром, когда послания писали, что евреям в рассеянии, да? Запомните это тоже важно. Дальше. Персы дали второй храм, и в этом храме был духовный центр в Иерусалиме. Вот вся эта диаспора, которая расселилась по всей Медоперсидской империи, а потом в дальнейшем и переберется в Греческую империю и в Римскую, то есть они тогдашнему всему миру распространятся, а вся эта диаспора, тем не менее, стремилась не рвать свои корни с Иерусалимом. И помните, когда во время Пятидесятницы, когда Дух Святой сходил на церковь, люди приходили и говорили, что, говорит, мы, говорит, все, кто, говорит, из Понта, Асии, из Египта, кто все откуда пришли, мы слышим их вот. Почему? Да потому что это были люди, которые приходили на поклонение в Иерусалим. Диаспора, вот Медоперсии дали диаспора и духовный центр в Иерусалиме. Следующая империя, которая шла по порядку, мировая империя, это была Греция. Вот ихний афинский Парфенон. Александр Македонский ее основал. Это был человек, ну, знаете, как своего рода падающая комета. То есть он очень был, ну, короткое промежуток времени, но натворил дел. Ой-ой-ой. Молодой, амбициозный парень, который покорил практически тогдашний весь цивилизованный мир. и дошел до Индии, да, вышел из Греции, дошел до Индии, и там ему камнем прилетело в голову, и он остановился. Но суть не в этом. После его смерти империя была разделена на четыре части, и хотя люди, которые проживали там, на той территории, они продолжали считаться себя сирийцами, египтянами, теми народами, которые там жили, но все они имели все они разговаривали на греческом языке. Греческий язык стал для них языком общения, языком, да, то есть, который в принципе понимал каждый. Это что-то наподобие сродни тому, как у нас сейчас русский язык для территории бывшего Советского Союза. Если вы поедете в Молдавию, то там вы найдете людей, которые будут понимать. Поедете в Таджикистан, которые будут понимать русский язык. Что-то наподобие происходит на всей территории бывшей греческой этой империи, которую основал Александр Македонский. Все люди понимали греческий язык. Еще что сделал Александр Македонский? Вот такое слово синкретизм. Я его попытаюсь вам объяснить, просто я его того и запомнил, что оно необычное. И смотрите, что такое синкретизм? Это тогда, когда пытаются смешать несмешиваемое. То есть в религиозной сфере Александр Македонский предложил сделать следующее. Он приходит, скажем, например, к финикийцам и говорит: «А вы к какому богу поклоняетесь?» Ваалу. О, а у нас есть бог Зевс. А вы знаете, а что вас Ваал делает? Дает вам плодородие. Отлично. У нас есть такой бог, который тоже дает плодородие. А вы знаете, что это, наверное, один и тот же бог. И в результате что происходит? На всей территории большой греческой империи, эллинистического мира, верования, они перемешались между собой. И люди стали терпимыми к тому, что кто во что верит. А если раньше, помните, я говорил, что это был бог, местечковый бог, и если туда приходил какой-то человек с другим взглядом, какому-то другому богу поклонялся, он становился белой вороной, и его сразу выживали из этого места. Становился чужим. Теперь же, без разницы, какому богу ты поклонялся, можно найти, человек мог прийти совсем другому богу поклоняться, приносить в храме жертву, скажем, Богу, при этом он где-то похож на того Бога, которому он поклоняется. То есть Александр Македонский предложил для своей империи объединяющую, такую скрепляющую религию, которая заключалась в смешении. И в принципе это было очень... Что, к чему привело? К тому, что люди времени Иисуса Христа, они были очень терпимы к другой религии. Была государственная религия, а все остальное, то есть ты, главное, должен был верить в императора, а все остальное, как хочешь, так себе и верь. И когда первые христиане приходили, их слушали. Если раньше бы это было во времена еще до того момента, да, до того, когда Бог начал эту работу, до 605 года, если бы Христос пришел и, например, Павел приехал бы туда же в город Эфес, его бы просто слушать даже не стали. Его бы просто убили как нечто инакомыслящее, которое просто не вписывается. Теперь же, благодаря действиям Александра Македонского, в любое место, куда Павел приходил, даже в ту же ихнюю, в Афинах он пришел, и они его в Ареопаге выслушали. Да, то есть это, скажем, лет 400 назад это просто было нереально. Это было бы невозможно. Знаете, как Бог производит свою работу для того, чтобы в дальнейшем происходили, чтобы когда Христос пришел, произвести свою работу. И следующее, что еще при греческом, эллинистическом мире было дано, это септуагинта. Знаете, что это такое? Нет? Кто-нибудь слышал? Септуагинта – это греческий перевод Ветхого Завета. Был такой царь Птолемей, полководец Александра Македонского, который после его смерти правил Египтом. И он решил создать библиотеку, которая не будет равной. Он создал Александрийскую библиотеку. И, в принципе, до тех пор, пока мы ее не сожгли, это было самым крупным собранием каких-либо рукописей. И он собирал туда разные редкие книги. И он узнал, что в его царстве живут некие иудеи, которые имеют книгу, которая и насчитывает очень, очень древнюю книгу, которую писали еще очень-очень давно. И он захотел иметь для себя перевод этой книги, чтобы поставить свою Александрийскую библиотеку. И знаете, что иудеи пошли по просьбе царя, они послали к разным раввинам, которые, книжникам, которые перевели с древнееврейского на греческий язык. И настолько хорош был этот перевод, что люди, которые жили в вот этой вот диаспоре, они начали пользоваться им. И она получила очень большое распространение. И в принципе, когда Христос говорил, что изучайте Писание, в первую очередь он имел в виду вот о Септуагинте, которая и была Библией Ветхого Завета. Потому что Нового Завета, извините. То есть вот первые ученики, у них не было той Библии, которую мы с вами имеем. Это мы сейчас вот такие в благословенное время живем, у каждого дома по 3-4 книги Писания Библии, и то не все читаем, только одну, может быть, читаем иногда. Но суть заключается в том, что у людей не было ни послания Павла, ни Евангелия от Матфея, у них была Септуагинта, из которой они черпали для себя наставление. И это ну, стало благодаря вот возможным вот этим вот царям. Следующее, кто мировая держава, которая участвовала в жизни еврейского народа, да, то есть они начали свое развитие еще с 700 года до Рождества Иисуса Христа, я уже не помню точно даты, но конкретно в 63 году территория Израиля до Рождества Иисуса Христа была присоединена к Римской империи. Вот Колизей ихний. И вот у них был один император, это, скажем, даже не один император, это был первый полноценный император, которого звали Кесарь Август, Октавий Август, который был внуком, племянником, извините, Юлия Цезаря, который очень много дел умел делать одновременно. Правил он с 27 года до Рождества Иисуса Христа по 14 год после рождения Иисуса Христа. Да? Слышите дату? Именно в его правлении родился Иисус Христос. Вот мы приближаемся вот близко. Знаете, чем прославился этот император? Вам что-нибудь говорит вот эти слова? Это на, как бы на латинице. Пакс Романы. Римский мир. Это было время процветания, благополучия. Римские дороги опоясывали империю с одного конца в другой. И ты мог выйти спокойно из Иерусалима, без всяких сложностей и проблем, без таможен, прийти в Рим. Надоело тебе в Риме, пошел в Испанию. Не понравилось в Испании, пришел в Карфаген. И все Средиземноморье было опутано римскими дорогами. Там было мир и безопасность, процветание и стабильность. И вот именно в это время рождается Иисус Христос. Вот время Пакс Романы. Тогда, когда, смотрите, весь мир говорит на греческом языке. Можно пойти в любую точку земли, ну, цивилизованной земли. Там находится огромное количество еврейской диаспоры, которые собираются в синагогах, рассеянные по всей империи. Когда Христос воскрес, то знаете, что происходит? Я вот немножко вот эту табличку еще вот увеличил, сделал ее более так, чтобы было лучше нам видно. К сожалению, я не учел, что внизу не видно. Я вам буду... Ну вот там есть такие вот разноцветные какие-то вот шкала времени. Смотрите, первое время вот таким вот сочным зеленым цветом я его так обозначил. Это приблизительно около 40 лет после того, как Христос вознесся. Это было время очень большого, быстрого роста и вот христианства в империи. Если вы читаете послание, то Библию, вы, наверное, читали, что апостол Павел пишет послание к римлянам, не будучи еще в Риме. Он еще там никогда не был, но он уже им пишет послание. То есть самый великий миссионер того времени не успел дойти до Рима, а там уже появились христиане. Почему так произошло? Потому что Бог приготовил почву. Когда Христос пришел в этот мир, когда Он родился, когда Он прожил свою жизнь, Он умер на кресте и воскрес, все было готово для того, чтобы мгновенно разрастись. Началось гонение в Иерусалиме. Интересно, там вот помните, почему были избраны семь диаконов, потому что случился трение между евреями, которые жили на территории Иерусалима, и евреями, которые пришли извне, вот еллинистами, как их называли. Это не были греки какие-то, это были евреи из диаспоры, которые придерживались, вот, может быть, даже нормально не говорили на еврейском языке, а говорили на греческом. Понаехавшие, да. И вот в первую очередь, что интересно, если вы читаете внимательно Деяния апостолов, посмотрите, что Стефана трогают, его убивают, Павел это делает, да, то есть присутствует при всем при этом. Петра и апостолов не трогает. Павел берет письма и уезжает в Дамаск. Апостолов они не трогают. И только через какое-то время их начинают, решают, да, то есть первый раз Ирод возлагает на них руки. Почему так происходит? Потому что евреи, в принципе, это было своего рода еврейские такие разборки в своей среде. И евреи старались, вот ортодоксальные евреи, вытолкнуть вот этих вот евреев и еленистов. И вот они-то как раз и пошли в свои места, где они были. Да, те, которые слышали евангельскую весть во время Пятидесятницы, мы читаем, что и покаялось там 3000, потом 5000 человек. Потом в какое-то время эти люди разошлись. Они пришли в свои синагоги и начали рассказывать. Вы знаете, мы слышали о том, что там пришел Христос. И многие люди там уверовали и покаялись. И постепенно вот это был как своего рода пожар. Потому что Бог приготовил, полил вот эту всю территорию бензином. Вот это была просто искра, которая вспыхнула. Потому что у всех был единый язык. Это был мир и безопасность. Было время, было место, куда можно было прийти для того, чтобы найти и вот проповедовать. И смотрите, когда Павел идет, проповедует, куда он приходит в первую очередь? Он приходит в синагогу, и там среди них начинает искать учеников. А потом, когда его начинают гнать, он выходит с той группкой евреев и начинает проповедовать уже язычникам. Я когда осознал вот этот вот момент, это для меня было очень поразительно, потому что, ну, знаете как, я все это знал, но когда это все вот так вот на графике разложил, то становится вот просто, для меня это был взрыв. Бог работает в истории. Наш Бог работает в истории. И в дальнейшем, вот видите, вот этот вот график, это уже наше время, наша эра. Если вы посмотрите, это тоже вот население Земли, то есть количество населения Земли. Смотрите, ну, очень плохо видно, но если посмотрите, да, вот там вот красным, это вот где-то до 300 года, в 313 году был подписан Константином, императором Константином, Миланский эдикт, который запрещал гонения на христиан. То есть, по сути дела, активных гонений в Римской империи насчитывает всего 250 лет. Причем эти гонения, они были довольно эпизодичными, хотя и очень жестокими. Но что интересно, ну, об этом скажем чуть позже. Был такой император Троян. К нему один из чиновников написал письмо с вопросом, говорит, что делать с этими вот христианами. И он ему пишет ответ. Он говорит, что в принципе гнать их не надо. Но если кто-то скажет, что вот это христиане, то наказать стоит. И вот этим пользовались многие люди. А в чем заключалась проблема? В Римской империи существовала официальная религия обожествления императору. Императору нужно было поклоняться. Это было своего рода таким вот пунктом, по которому проверялась лояльность к империи. Христиане говорили, мы в принципе лояльны империи. Мы хорошие граждане, платим налоги, но императору мы поклоняться не будем. И за это их наказывали. Да, поклоняться как Богу не будем. Мы его уважаем, мы против него ничего не замышляем. И когда нужно было найти, скажем, своего рода козла отпущения, или когда нужно было какую-то кость кинуть с бунтовавшейся черни, тогда всегда можно было пойти, взять кого-нибудь из христиан и наказать. Но в принципе, особо таких сильных, ужасающих гонений ну, не было такого, чтобы целые народы вырезались, как потом в средние века это происходило. Все дошло к тому, что вот за эти 250 лет от Нерона, да, до Константина христианство настолько развилось, что грешник Константин осознал, что ему проще использовать христиан, чем бороться с ними. В дальнейшем это было, вот, если видите, желтеньким таким цветом, это где-то до 1517 года, когда вот произошла реформация, это было время царствующей церкви, когда церковь была государственным инструментом для донесения Евангелия. И вот там внизу, ну вам это, к сожалению, не видно, я такой вот квадратик нарисовал красный. Именно вот в это время, вот в середине, когда вот люди начали осознавать, что то, что говорит официальная церковь, она далеко на самом деле от веры в Иисуса Христа. И многие люди стремились к тому, чтобы прийти к Иисусу Христу, осознать, вот, их очень сильно гнали. И потом, после того, как произошла реформация, ну, после Лютера, Кальвина, многие люди начали задаваться вопросом, а нужно ли крестить младенцев. И пришли к тому, что им нужно креститься самим, повторно, взрослым. Таких людей называли анабаптистами, и их просто убивали, топили. Хотите креститься повторно? Тоните. Не только католическая церковь, но те же протестанты, кальвинисты. И причем было до того все это жестоко, что вплоть до целых городов, поселений уничтожалось. Вспомните французскую Варфоломеевскую ночь, когда католики уничтожали. То есть в средние века гонения на истинно верующих людей, они были намного больше, чем во времена Римской империи. Во времена Римской империи они были зрелищными. И это, в принципе, было даже своего рода некой рекламой христианству. А вот во времена средних веков они были массовыми. Вплоть до того, что вот если семья, и там вот мать и отец, то и всех детей тоже. Это было жестоко, очень. И вот смотрите, если посмотреть на график, видите, вот резкий всплеск. Это где-то начало 19 века. Чем знаменит 18 век, вот буквально перед этим всплеском? Несколькими вещами. В начале 18 века, в середине 18 века произошло такое явление, которое назвали Великое Пробуждение. Оно началось в Америке, потом перекинулось в Англию, и прошлось по всей Европе. К 1850 году докатилось до России. Это время, когда люди осознали, что для того, чтобы называться христианами, им нужно личное покаяние, опыт личного покаяния. Это же время характеризуется тем, что официальное очень сильно развивается атеизм, материализм, деизм. То есть философия говорит о том, что Бога нет. Эволюционизм придумали такую вот теорию, критика Библии, когда некоторые богословы начинали заявлять, что это всего лишь собрание мифов. И вот это время, смотрите, да, то есть всплеск населения Земли. Это время, когда звучит благая весть, та, которую мы знаем сейчас. И это то же время, когда растут огромное количество всевозможных еретиков, которые заявляют, Бога нет, и Его нам не надо. И это то время, когда по-прежнему продолжаются гонения на христиан, потому что началась миссионерская работа в странах Азии, Африки, Океании, где просто неприемлемость христианам, исламисты, атеисты продолжают гнать, и мы не живем в той стране, в которой тоже гнали верующих. Знаете, что я, просто смотря вот на этот график населения Земли, я понимаю смысл слов Христа, Павла, извините, о полноте времени. Иисус Христос пришел в нужное время. Он пришел именно тогда, когда мир был готов к тому, чтобы христианство было, как, готов был принять христианство. И если посмотреть вот на первый вот да. Если вы посмотрите на первый, да, график вот этих вот, я, конечно, специально не подсчитывал, и мне даже сложно придумать формулу, но я думаю, что людей, которые жили за 4000 лет до Иисуса Христа, если их собрать воедино, их будет меньше, чем тех людей, которые живут после 18-го столетия, да? Вот когда произошел вот этот огромный всплеск рождаемости, когда люди осознали того, что нужно иметь личный опыт общения с Господом. Понимаете, о чем я сейчас говорю? То есть я очень часто задавался вопросом: Господи, а как же те люди, которые жили до того, как Христос родился? Но оказывается, если взять их в сравнении, их было не так уж и много. И Бог именно на самом деле пришел именно тогда, когда мир был готов его принять. И производил свою работу тогда, когда люди было кому говорить. И меня это вдохновляет, потому что наш Бог – чудный Бог. Это Бог, центральным местом вот всей нашей истории является жизнь Иисуса Христа. Мы сегодня с вами вспоминаем смерть и страдания нашего Господа. Мы знаем, что это значит нам с вами, для нас с вами. Но посмотрите, что вот это событие, оно не просто является поворотным, может быть, в жизни каждого из нас, но это событие является поворотным во всей истории. И мы с вами вот недавно встречали 2020 год, грешники говорят, нашей эры. Мы говорим от Рождества Иисуса Христа. Чем знаменуется наша эра? Чем особым таким? Почему вот именно наша эра такая вот особая? Да потому что это эра христианства. Вот это событие, которое мы сегодня будем вспоминать, является отправной точкой, которая поменяла всю историю человечества. Мы с вами служим Богу, который творит историю. И как бы вам тяжело сейчас и не было, как бы вам не казалось, что все плохо, знаете, что Бог приготовил целый мир для пришествия Иисуса Христа. И Он обещает своим детям, что Он возьмет их себе. Он создал церковь, врата ада, которую не одолеют. И Он обещал, что я приду за вами. И если смотреть вот на все протяжение истории, которое произошло, вы должны понимать, что наш Бог, великий Бог, Ему стоит служить, потому что Он может все. Изменять историю. И если Он обещал, Он это сделает. А Он обещал нам царство. Когда Бог творил историю, Он использовал целые народы. Навуходоносор не знал, что Он использует, творит волю Божию. Царь Кир, отпуская народ, даже не знал, что какой-то там пророк где-то там в Израиле называл его помазанником Божиим. Все происходило, им казалось, что они сами всего этого добиваются. Но они действовали в Божьем плане. И я себе задаю вопрос. Каково место мое в Божьем плане? Мне хочется закончить свою проповедь стихом из книги Иеремии. Вот как раз, когда израильский народ попал в плен, им там было плохо, тяжело, они задают вопрос пророку Иеремии, что нам делать? И Иеремия им пишет письмо. И в этом письме он говорит, что стройте дома, живите там. И вот фраза, которую я хочу, знаете, ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Братья и сестры, мы живем в мире довольно непростое время. И если смотреть на все те признаки, которые нас окружают, в принципе, пришествие Христа не за горами. Бог творит свою историю, и Он это показал, но если внимательно смотреть, ты видишь, как Бог действовал в истории среди вот этого мира, среди вот этих вот людей. Знаете, Трамп, Путин и все остальные, власть придержащие, они, может быть, даже, они не думают, что они об этом думают. Но они по-любому являются слугами Господними. В том плане, что Бог и через них творит свою историю. То, что происходит, нам, может быть, даже давно кажется, вот как тем евреям, кажется, Господи, ну где же здесь благо? Но тем не менее, знаете, что Бог творец истории. И Божьи намерения, они нам во благо. Бог является царем. И слава Богу, что Он когда-то пришел в этот мир, дал нам с вами спасение. И мы находимся по ту сторону, да, то есть тех людей, которые являются слугами нашего Господа. И все это благодаря Его смерти и воскресению. Тому моменту, о котором говорил Павел, что когда пришла полнота, Бог послал Своего Сына, дабы искупить подзаконных, дабы искупить нас и дать нам жизнь вечную. Аминь.